Глава первая. Замужество. У каждого свое понятие, своя философия относительно значения денег в жизни человека. Одни считают, что за деньги можно купить все. Они уверены в счастье в деньгах. Другие привыкли обходиться малым. Это философы по умозаключению, в мироощущении которых превалируют нематериальные ценности. Эдакие диогены в бочке. Третьи – заядлые романтики, абсолютные бессеребреники, генетические заложники. Но таких мало. А я вам скажу, что деньги действительно очень важны в нашем материальном мире и вполне могут подарить человеку иллюзию счастья и предоставить желаемый житейский комфорт. Узнать бы только, где та граница разумного обладания бабулечками и детишками на молочишко. Оказывается, не все так просто в материальном мире. Деньги – всемогущий золотой телец, вершащий людские доли. И очень часто в жизни бывают такие ситуации, когда судьба тебя подводит к выбору, к пресловутому – жизнь или кошелек. В сущности, каждый из нас мечтает о счастливой жизни и о тугом кошельке. Что возьмет верх, зависит не только от тебя, но и от многих жизненных обстоятельств. Хорошо, а какое место тогда отводится земному человеческому счастью? Нельзя ли как-нибудь совместить понятия «жизнь», «любовь» и «кошелек»? Посмотрим. Наталье в жизни не повезло. Свое семейное гнездышко пришлось видеть в доме сварливой свекрови, вечно чем-то недовольной, ярой заступницы всех опрометчивых похождений любимого и единственного сынка, который был не прочь выпить и погулять, при этом особенно не заботясь о благосостоянии его семьи. Не раз Наташе приходилось выручать благоверного из неприглядных ситуаций, которые являлись прямым следствием его безалаберной жизни. Сколько выслушала она справедливых нареканий со стороны мужниного начальства относительно несерьезного отношения Степана к работе. Сколько раз приходилось вытаскивать его из вытрезвителя, куда он попадал, с неизменным законом спиральной цикличности. И хотя на следующий день, приведенный в чувство матушкиным огуречным рассолом, шалопутный муж валялся, в прямом смысле у жены в ногах, умоляя о прощении, но проходила неделя, и все возвращалось на круги своя. На работе Наталья пользовалась авторитетом. В отношениях с сотрудниками и руководством была равна. Справедливо, в деле настоящая профи, а вот в семье ноги не несли в опостылевший дом, так и не ставший для нее родным за 6 лет. Вечные придирки со стороны властной свекрови и беспросветное пьянство мужа угнетали молодую женщину и давали повод задуматься как о своей дальнейшей жизни, так и о судьбе своей дочурки Иринки. Неизвестно, сколько времени продолжалась бы жизнь Наташи в постоянном экстриме, если бы не один случай. Степан, подстрекаемый своей матерью, однажды в пьяном угаре избил жену, что подвело Наталью к серьезным раздумьям и решительным действиям. Женщина не стала больше искушать свою судьбу и уехала с 5-летней дочкой Ирочкой на родину, в село к матери. Мать Натальи, Анна Ивановна, вовсе не обрадовалась приезду дочери и внучки. Она имела свое собственное мнение относительно замужества женщин вообще. Еще в девичестве Наташа часто слышала, как мать часто выговаривала старшей дочери Ольге: «Вышла замуж, так и живи с мужем, нечего бегать туда-сюда, смешить людей, ты теперь отрезанный ломоть». Неуютно жилось Наташе и в отчим доме. Мать, сумасбродная по характеру женщина, говорившая тоном, не терпящим возражений, старалась не упустить случая, чтобы подчеркнуть и напомнить, кто в доме хозяин. Степан, как-то приезжал и просил супругу-беглянку возвратиться. Приехал с кульком спелых вишен для дочери и с бутылкой вермута для примирения с женой. Да только извинение его было совсем неубедительным, а предмет примирения настолько пагубным, что Наталья не решилась возобновлять прежние супружеские отношения. На этом они и расстались. Выпорхнув из родного дома 16-летней девчушкой, Наталья возвратилась в него 26-летней женщиной. Свою жизнь нужно было налаживать снова. За эти годы она приобрела два образования – педагог-воспитатель и геолог. Проработав 2 года в детском саду, поняла, что это не ее. Позвала романтика и желание увидеть и открыть неизведанное на земле. Второе – университетское образование. Она получила уже по зову души и сердца в заочном варианте. Наташа с большим трудом устроилась в сельскую школу преподавать географию. Жалился над судьбой своей бывшей ученицы директор школы Олег Иванович. Но через полгода плановая проверка из РОНО вынесла неутешительный вердикт – освободить от занимаемой должности учителя географии перепелицу Наталью Николаевну по причине несоответствия специальности по диплому. Что делать? Как жить? Где в селе можно найти работу по профессии, если все госучреждения и предприятия – это поселковый совет, магазин и почта? Пришлось возвращаться в областной центр и снимать квартиру. Но вскоре бывшая одноклассница – кума Татьяна, разведенная бездетная женщина, крестная Ирочки, предложила подруге пожить в своем большом доме с пользой для них обеих. Работа ее связана с командировками. Страшновато дом оставлять без присмотра. Теперь Наташа работала в управлении торфообъединения. Ирочка училась в школе. Все бы хорошо, но проходили годы, а с жильем не складывалось. Перестройка, реформы, сокращение кадров. Какая уж тут надежда на получение квартиры. Степан долго не холостяковал. Вскоре женился на энергичной разбитной буфетчице. Судьба дочери нисколько его не волновала. Алименты были так малы, что Наташа шутила. «Папкиных денег тебе, доченька, хватит на один сандалик, а на второй придется мне доложить».